3. Короткие путешествия. К ночи вечеринка перестала походить на сборище советской интеллигенции и плавно переросла в нечто больше напоминающее сексуальную оргию.
«Ох уж эти мне вольные нравы 22 века!» — уткнувшись кулаком в подбородок, ворчал профессор Рыбушкин. «Люди там живут по 120 лет. Никто не женится, не заводит детей. Свободная любовь. Каждый, будь то мужчина или женщина, имеет любовников и любовниц сколько пожелает. Для человека, рожденного в 16 веке и проживающего в данный момент в начале 20-го, это несколько непривычно. А вот что мне нравится в 22 веке, так это медицина. Смотришь на девушку и думаешь, что ей лет 25-28, а оказывается, все 50. Я лично надеюсь прожить как минимум 110. А может, и до 130 дотяну. Когда спасем Януша и поделим сокровища, куплю себе шале в Швейцарии. Замечательное местечко. Там будет тихо и в Первую, и во Вторую мировую. Я уже подал в отставку. В Питере становится неуютно. Но я буду скучать по этому городу».
«Поспать нам, наверное, сегодня не удастся», — сказал Валера. «В доме все уголки заняты».
«Можете напроситься к какой-нибудь парочке третьим», — хитро сощурясь предложил профессор. «Вы молоды, привлекательны, очень приглянулись нашим дамам».
«Нет, спасибо. Не то чтобы я был ханжой, но все же это для меня перебор», — ответил Валера.
«Тогда пойду гляну, осталась ли Кахетинская», — предложил Аким Егорович.
Через несколько минут он вернулся с амфорой и точно таким же раскладным стаканчиком, как у Валеры.
«Гурами сейчас не до шашлыков, поэтому я вдохнул вторую жизнь в угли мангала и поставил на них последний оставшийся шампур. Давайте сюда свой стаканчик».
«А почему все так всполошились, когда я сказал, что флагер был 2208 года?»
«А, это... Дело в том, что последняя дата, куда удалось добраться путешественникам во времени, это 2202 год. Дыр, которые вели бы в более позднее время, до вас никому обнаружить не удавалось. Вы, кстати, должны будете отыскать ее и внести координаты в атлас. Существовали опасения, что в начале 23 века произошла какая-то глобальная катастрофа, и Земля перестала существовать».
На утро большинство членов хронографического общества разъехались. Остались только хозяин дачи, Аким Егорович, девушка Наташа из 22 века и какой-то смурной бородатый тип.
«Мы будем обучать вас путешествовать во времени», — сказал Тимур Владимирович. «Для этого каждый из нас совершит с вами небольшое познавательное путешествие. Итак, куда бы вы хотели отправиться в первую очередь? В прошлое или в будущее?»
«Думаю, что прошлое. Я люблю и исторические романы, и фантастику. Исторические, наверное, больше».
«Интересный довод», — хмыкнул Тимур Владимирович. «Первое путешествие должно быть не слишком сложное. Лучше во времена спокойные и цивилизованные. И упаси Господь от всяких эпохальных битв типа Полтавской и Бородинской. Там схлопотать пулю — дело быстрое и нехитрое».
«Звучит как-то скучновато», — сказал Валера. «Но так тому и быть. Я бы скатался в Петербург времен Петра. Хочу посмотреть на старинные парусники. Это возможно?»
«Конечно. Прекрасная идея», — одобрил Аким Егорович. «Время, конечно, не слишком цивилизованное, но зато хорошо мне знакомое. Вообще Питер и окрестности изобилуют хронотуннелями. Есть замечательный проход в август 1721-го. Там как раз празднество по поводу Гангутской и Грингамской Виктории».
Неспешные сборы в прошлое заняли 2 дня. Торопиться не имело смысла, так как ближайшее открытие дыры, судя по периодичности, приходилось на субботу. В первую очередь нужно было подобрать одежду. На даче Тимура Владимировича обнаружилась настоящая костюмерная.
«Ух ты! Откуда такое богатство?» — поинтересовался Валера.
«С Ленфильма», — ответил председатель. «В 93-м раздобыл. купил за доллары. А потом уходил от погони. Толик Крестовский, один из тогдашних бандитских главарей, тоже положивший глаз на эту коллекцию, гонялся за нами по всему Питеру. У него 600-й Мерседес, а у нас старенький ЗИЛ. Хе, ну куда этим тупорылым бандюкам до Гены? Он в 42-м меня, 7-летнего мальчишку, вывозил из блокадного Ленинграда по дороге жизни. На нас охотились 2 мессера. Один улетал заправляться, а другой в это время расстреливал колонну. Но Гена сумел довести всех детей живыми. Итак, вот костюм интересующего нас времени. Выбирайте. Лучше дворянский. В то время дворяне имели кучу привилегий, а простолюдины ценились не дороже навоза.
Валера осмотрел аккуратно развешанную одежду. Примерил мундир преображенского поручика и решил, что притворяться военным рискованно. Ведь любой встретившийся ему гвардеец распознает в нем самозванца. Поэтому он оделся великовозрастным шкалером, коих было немало в петровские времена. Темно-коричневый камзол и кафтан из грубого сукна без галуна и прочих украшений. Такие же кюлоты,
короткие застегивающиеся под коленом штаны.
На ногах добротные башмаки с железными пряжками. На голове фетровая треуголка. Профессор Рыбушкин нарядился крепостным камердинером. Он собрал в потертую дорожную сумку несколько книг того времени для пущей достоверности легенды. Кошель с деньгами, а также небольшой револьвер типа «Бульдог».
«Чрезвычайно полезная штука в любом времени», — пояснил Аким Егорович.
Смену белья и прочие бытовые принадлежности решили купить на месте. Документы напечатали на принтере, способном создавать любые полиграфические эффекты. Его вместе с необыкновенным компьютером привезла Наташа из 22 века. Валера по паспорту стал дворянином Аполлинарием Курочкиным, а Аким Егорович его крепостным человеком Акимкой. Валера долго рассматривал чудесный компьютер из будущего. Это была небольшая коробочка, которую вполне можно было положить в карман. При включении в воздухе возникала трехмерная картинка с различными элементами управления, которые можно было двигать и нажимать рукой. Информация вводилась либо голосом, либо с помощью виртуальной клавиатуры. Также Наташа одолжила путешественникам миниатюрный фотоаппарат, делавший как двумерные, так и голографические снимки.